христианская религия, она не заключается только в пении, в чтении и в том, чем мы иногда склонны измерять христианство. Внутренне церковным служением. Мы пришли в субботу, мы отпели, мы поклонились. Вроде бы все замечательно, вроде бы все по полочкам. Но я бы хотел, чтобы мы сегодня посмотрели на христианство как на что-то еще, помимо внутренне-церковного служения. Как на жертвенность, как на готовность пройти вторую милю. Как сделать что-то такое, чего от тебя не требовали, что тебя не просили. И быть готовым в любом случае, в любом месте и времени пойти за указанием Божьим. И для этого я хотел бы вместе с вами вспомнить человека, жизнь которого к нам приближенная. Потому что мы слишком часто склонны читать библейские истории как что-то, нечто очень далекое. Но история Моисея на самом деле, она очень близка к нам в некоторых принципах. Поэтому мы вспомним вместе с вами историю Моисея в разрезе этой идеи жертвенности и готовности отдать совершенно все. И интересный факт с Евангелия, кстати, о том, что когда Иисус ведет беседы с человеками, Он призывает их отдать совершенно все. Для этого мы можем вспомнить историю с вдовой, когда Он говорит об вдове, Он описывает ее как та, которая отдала все, что имела. Когда Он говорит с юношей, Он говорит «продай все». Вот это одно слово «все». Иисус его очень часто употребляет в Евангелиях. И Он действительно требует от нас или все, или ничего. Поэтому я бы хотел, чтобы мы в этом разрезе, в этой идее посмотрели на жизнь библейского героя Моисея. Вообще жизнь Моисея можно разделить на три таких этапа. Первый – это его воспитание в доме матери. Второй – это когда он оказывается в Египте, и третий, когда он с Египта выходит, и когда он уже потом людей выводит с Египта. Вообще, мы сегодня перенесемся к Моисею, который в Египте. Да, до этого Моисей получил огромное воспитание благодаря матери. Она привила ему любовь к Богу. Она рассказала ему принципы. Но когда Моисей оказался в Египте, это был совершенно другой мир для него. Мы не будем углубляться в детали, почему это был другой мир, но я думаю, все вы осознаете, что мир в Египте для Моисея полностью поменялся. Он стал богатым человеком. Он стал человеком, к которому все прислушивались, и по условному щелчку пальца все были у его ног и готовы были за него отдать жизнь. Как вы думаете, это влияло на Моисея? Естественно. Он понял, что благодаря условному щелчку можно абсолютно все сделать в жизни, абсолютно всего добиться. Абсолютно все эти слуги и рабы тебе сделают, тебе принесут только по твоему одному условному щелчку. И в такой атмосфере Моисей живет приблизительно 28 лет. И естественно, у него начинается внутренняя борьба. А кто он больше? Какая природа у него преобладает? То, что когда-то говорила ему мать, или то, кем он сейчас является. И вот Моисей встает в мире, в том, который он жил, человеком сильным, человеком самоуверенным, человеком готовым сделать абсолютно все, что он захочет. И он начинает с таким мышлением смотреть на исполнение божественного обетования об исходе. И он берется своими силами и убивает одного человека. И Бог ему хочет показать, что это не тот путь, по которому он должен идти. И вот теперь это был так небольшой экскурс. Теперь мы приближаемся к тому, что нам действительно важно и ценно в этой теме. Это Исход, 3 глава. Когда Бог встречается с Моисеем уже после 40 лет его отучения от всего египетского. Интересный факт, что Моисей должен отучиваться от того, что он приобрел в Египте, больше лет, чем он был в самом Египте. То есть он был в Египте 28 лет, чтобы отучиться от Египта нужно больше, чем 28 лет. Какой это был длительный процесс. И вот он встречается с Богом. Исход 3 глава с 10 стиха и ниже. «Поэтому я посылаю тебя к фараону, иди и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Тогда Моисей попытался возразить Богу, кто я такой, чтобы мне идти к фараону? Мне ли вывести сынов Израилевых из Египта? Моисей здесь сомневается, что он способен. И поверьте, за 40 лет он научил сомневаться в своей способности. Бог его, вернее, научил. Бог хотел привить ему совершенно другой тип мышления. Он хотел показать, что сила Моисея не в его воспитании, не в том, что он приобрел в Египте, чего было очень много на самом деле, но в совершенно другом. «Ты сможешь это сделать, ибо я буду с тобой», — сказал ему Бог. Обратите внимание, как Бог начинает отвечать на сомнения Моисея. Он не начинает отвечать Моисею, подкрепляя его внутреннее себелюбие. То есть Бог не отвечает: «Моисей, ты сможешь, потому что ты знаешь, у тебя есть опыт, ты уже проходил множество подобных ситуаций, ты имеешь воспитание, ты имеешь какие-то ресурсы». Бог вообще такими категориями не отвечает, хотя в случае Моисея он мог бы это сделать. Но единственная причина, по которой Моисей должен это сделать, и в чем его совершенная уверенность и надежда, это эти простые слова, кажущиеся очень даже простыми, банальными: «Ибо я буду с тобой». Бог не говорит: «Моисей, ты сможешь, ты молодец, ты учился, ты знаешь, ты пробовал, ты видел уже многое». Бог говорит: «Ты сможешь только потому, что я буду всегда с тобой». Тогда второе возражение: «А что мне сказать, кто меня послал, какое твое имя?» Здесь Моисей, портрет Моисея перед нами представлен как человека, который во всем сомневается. Он не знает, кто он такой. Он спрашивает: «Кто я, Боже? Кого во мне больше? Я из Египта или я из Израиля? Кто я все-таки есть? Кого во мне больше? Какова природа во мне преобладает?» Это та борьба, которую сегодня можем переживать и мы. Кто я на самом деле? Кого во мне больше? И второй вопрос, который задает Моисей: а каково имя Божие? То есть Моисей, по сути, не знает ответа не то, на кто я, у него кризис идентичности, кто я и кто Бог. И он задает вопросы, которые выражают его сомнения и неуверенность. Как он сильно преобразился за 40 лет в пустыне, как Бог его поменял. Но все равно Моисей все еще не готов. Не готов все отдать, не готов сказать: «Боже, если ты скажешь, я уже иду, я уже делаю». Он не готов был. И в этом плане он близок к нам. Даже когда Бог напрямую обращается к нам, это еще не факт, что мы действительно так и сделаем. Потому что есть все равно сомнения, есть кризис идентичности, есть борьба внутренняя. Даже при том, что мы знаем Божью волю, при том, что мы слышим Его напрямую, все равно Моисей не готов идти. И он задает разные вопросы. Бог дальше ему на все вопросы отвечает. И вот 4 глава начинается опять с возражения Моисея. «Ну а если не поверят они», первый стих, усомнился Моисей, «если скажут, не захотят меня слушать, и скажут, не являлся тебя Господь». Моисей опять третий раз находит возражение. Что мне делать тогда, если меня спросят, кто тебя послал, кто тебя приказал, что мне делать? Он заплутался во всем. И вот Бог начинает проявляться Моисею не на словах, а в действии. И вот следующие 2-3 стиха – это самые центральные для нас. Я бы очень хотел и очень молю Бога, чтобы я лично и каждый из нас мог принять эту идею, эту весть, которую Бог пытался донести Моисею. «Что у руке в тебя?» Кажется, вопрос, который неуместен, не кстати, не для этой ситуации. «Что в руке твоей?» «Посох», — ответил Моисей. И вот здесь на самом деле дело не только в посохе, в дереве, в палке, а дело в принципе. Потому что это вопрос, который Бог сегодня каждому из нас может лично задать, и ответ у каждого будет разный. Почему Моисей ответил посох? Потому что с этим посохом он 40 лет провел в пустыне. Это было средство для его жизни. Если бы Бог задал такой вопрос каждому из нас лично, ответ бы был иной. Ну, условно говоря, если Бог бы задал такой вопрос таксисту, что у тебя в руке, таксист бы ответил: машина. Если Бог бы задал человеку, который работает в Инстаграме, что у твоей руке, он бы сказал условно iPhone. Если Бог бы задал вопрос какому-то айтишнику, что у тебя в руке, он бы ответил компьютер. То есть это отображение, то, что нас наполняет на данный момент в жизни. И вот теперь центральная весть. Следующее слово, которое Бог говорит по отношению к тому, что есть у тебя сегодня в руке. Брось ее на землю. Что это значит? Это значит, ни за что не держись. Даже то, с чем ты провел очень много лет, то, чем ты зарабатывал себе на жизнь, то, что тебя наполняло много лет в твоей жизни, брось это на землю. Отпусти это. Не держись ни за что мертвой хваткой в этой жизни. Брось это. Это весть, которую Бог каждому из нас может обратиться лично. Что у тебя в руке? Что наполняет сейчас твою жизнь? Брось это на землю. Отпусти это. Пусть это тебя не обременяет. Брось это на землю. Вообще центральная весть Евангелия – это отображение Луки 17 главы, когда Иисус говорит, кто пытается сохранить свою жизнь, тот на самом деле ее потеряет. А кто готов в любое время, это Луки 17:33, кто пытается свою жизнь сберечь, тот потеряет ее, а кто жизнь потеряет, тот обретет ее. Это отображение цитаты, которую сказал когда-то Дитрих Бонхофер. Когда Христос призывает человека прийти к Нему, то самое первое, к чему Он призывает, это умереть для себя, отказаться от своих планов, приоритетов, целей, которые идут вразрез с Божьими. Это умереть. Первое, к чему Бог сегодня призывает каждого христианина, мы не должны упустить этот принцип. Это не спеть песню, хотя это благословенно и прекрасно. Это не прочитать урок, хотя это замечательно. Это умереть для себя. Как бы это трудно ни было принять, первое, к чему Бог призывает каждого человека, это умереть для себя. Рассказывает историю, известный на это время проповедник Павел Гоя рассказывает историю об своем отце, когда он строил церковь в Румынии, и в один день пришли полицейские и сказали: «Кто здесь старший?» Отец Павла Гоя сказал: «Я, меня уводите, а всех остальных оставьте здесь». Они вывели его на улицу, достали пистолет, приставили к груди и сказали: «Прямо сейчас, если ты не перестаешь строить молитвенные дома, проводить библейские уроки, прямо сейчас мы тебе здесь и убьем». Он сказал спокойно, смиренно, сказал: «Хорошо, я не против, только позвольте мне сделать одну вещь. Я сниму рубашку, потому что если вы будете стрелять, вы испортите рубашку, а так вы возьмете ее и кому-то отдадите с бедных». Они сказали: «Хорошо, снимай». Они начали кричать, они не ожидали такого шага, начали кричать: «Мы отнимем у тебя не только твою жизнь, а жизнь всей твоей семьи, жизнь твоих родных, близких, все имущество, все заберем». Он сказал спокойно: «Забирайте, у меня и так почти ничего нет. Можете все забирать. Я все уже отдал Богу. Меня ничего здесь не держит». Они начали еще больше злиться, кричать. Они звонят мэру, спрашивают: «Здесь какой-то сумасшедший человек. Что с ним нужно делать?» Мэр спокойно отвечает: «Убейте его. Прямо там, немедленно». Они уже извиняются перед этим пастором. И говорят: «Извини, пожалуйста, мы должны просто исполнить приказ». Он совершенно спокойно отвечает: «Хорошо, я не против, делайте. Только давайте перед этим я за вас помолюсь». Он начинает молиться и искренне молится: «Боже, прости этих людей, я понимаю, что им нужно это сделать. Если моя жизнь послужит для их спасения, пусть это случится». И когда уже он почти закончил молитву, звонит телефон, на другой стороне трубки заместитель мэра, и он кричит в трубку: «Отойдите от него немедленно». Немедленно все отойдите, потому что, когда мэр отдал приказ убить его, он после этого вышел, сел в свою машину, врезался у столб и умер. Если вы не отойдете от него, мы здесь все умрем. Оставьте его в покое. И вот почему так история обратилась? Только потому, что отец Павла Гоя был готов распрощаться с жизнью. Тот, кто за что-то держится в своей жизни, как правило, он то и теряет. И обратите далее внимание на историю, когда Моисей бросил посох, на самом деле он его не потерял, правда? Когда Авраам был готов принести Исаака в жертву, он же сына не потерял, правда? Бог так все сделал, что когда мы... Он такой принцип заложил, что когда мы бросаем что-то, казалось бы, мы это теряем, но на самом деле это не так. Когда мы бросаем что-то, что по повелению Бога, конечно, тогда мы на самом деле это не теряем. И даже тот посох, который был частью жизни Моисея, он не был потерян для Моисея, потому что следующее, что Бог говорит по отношению к этого посоха, говорит: «Возьми его обратно». Но мы знаем, что до этого времени посох превратился в змею, и опять Бог пытается для Моисея привить идею полной отдачи, полной жертвенности. И он говорит: ты возьми змею, но люди, которые даже делали это, они знают, что даже если брать змею, то ее брать нужно явно не за хвост, правда? А брать ближе к голове. Но Бог говорит: ты возьми за хвост. И, кстати, по отношению к змеи в Старом Завете употребляется несколько еврейских слов, и в данном случае змея была точно смертоносная. И Моисей получает приказ от Бога еще один, который Бог дает, чтобы привить у Моисея идею полной отдачи, полной непривязанности к своей жизни. Он говорит: возьми эту смертоносную змею за хвост. Это еще одна идея смерти, еще один путь к прямой смерти. Потому что Бог хочет привить идею Моисею и вместе с ним каждого из нас, чтобы мы ни к чему не привязывались, ни за что не держались и были по любому повелению готовы в любой момент сделать все, что Бог скажет. И Моисей делает это, и... Только когда он берет посох, только тогда этот посох превращает, только когда он берет потом змею, только потом змея превращается обратно в посох. То есть Бог хочет привить к нам атмосферу полного доверия, идею полной привязанности только к Нему в первую очередь. Не держаться за свои приоритеты, ценности, если они идут вразрез Словом Божьим. Быть готовым всегда, в любом месте, в любом случае, послушаться Бога и бросить то, что тебя держит. А потом, возможно, обратно его взять. Но взять уже совершенно другим мышлением. Что все, что мы имеем сегодня, нам не принадлежит. Не только все, а что самое важное, все, кто сегодня вместе с нами, они также не принадлежат. Даже наши самые близкие люди, они также к нам не принадлежат. Это тот урок, который Бог хотел привить Моисею, Аврааму, каждому верующему. И тот урок, который Иисус Христос постоянно употребляет в Новом Завете. «Все продай! Вдова все отдала! Все пожертвуй, все будь готов отпустить, абсолютно все, и еще самое трудное всех, если это понадобится». Я бы хотел закрепить эту историю одним очень уместным, интересным примером жизни молодого человека, который отображает атмосферу посвящения. Жизнь его была жизнью посвящения и готовности абсолютно все отдать. Эту историю рассказал мне мой добрый друг, который он услышал, когда был на школе евангелизма. Есть в Всемирной Церкви программа, которая называется Amazing Facts, удивительные факты, которые сейчас возглавляет Даг Батчелор в Америке. И они проводят библейские школы, школы евангелизма по всему миру. И в 2010 году такая первая библейская школа, школа евангелизма, была в городе Виннице. И там был мой друг Василий, который услышал эту историю. Эту историю рассказал директор программы «Удивительные факты» Дон Макинтош. И он рассказал историю об одном удивительном студенте, которого он никогда раньше такого подобного не встречал. Этого парня звали было Кес, на английском языке Кес. И он рассказывает историю о Кесе. Многие люди присылали заявки, чтобы принять участие в школе евангелизма. Потом комиссия собиралась и просматривала эти заявки. И когда они просматривали заявку Кеса, они увидели в примечаниях долгий список лекарств, которые Кес принимал. И они поняли, что у Кеса болезнь. Это не просто какая-то болезнь, это опухоль головного мозга. Они поняли, что ему здесь не самое лучшее место. Они присылают ему ответ и говорят: «Кес, пожалуйста, извини, пойми нас правильно, но здесь много интенсивной нагрузки физической, эмоциональной, духовной. Это не самое лучшее место для тебя». Любой другой бы парень мог бы совершенно осознать свою ситуацию и принять такой ответ, но не Кес. Кес сказал, он ответил им, сказал: «Вы ничего там не понимаете, мне не интересует, что вы решили, я должен быть на школе евангелизма». Ему опять присылают ответ: «Кес, пожалуйста, пойми нас правильно, здесь не самое лучшее место для тебя». И тогда Кес начинает звонить, лично, каждому звонить. И опять та старая история. «Я должен быть на школе евангелизма, вы ничего там не понимаете, я должен быть здесь, потому что я хочу служить Богу полностью». И он каким-то удивительным образом, в центральном офисе удивительных фактов работает 95 человек, каким-то удивительным образом он нашел телефон каждого из них лично и звонил каждому из них лично по несколько раз в день. Более того, он подключил своих друзей, и бывало так, что у некоторых сотрудников телефон звонит одновременно, и все звонки от Кеса или его друзей с одной идеей: «Я должен быть на школе евангелизма. Это мой шанс. Это моя возможность послужить Богу полностью». Вот в конце концов Дон Макинтош, директор программы, он берет трубку, говорит: «Кес, приезжай. Если ты мне пообещаешь, что ты больше никогда сюда не позвонишь, приезжай обязательно». Кес приезжает. И вот начинается день, когда встречается комиссия с потенциальными студентами. И Дон Макинтош лично встречает, приветствует каждого из молодых студентов. И он думает: интересно, смогу я увидеть, узнать Кеса с этих людей, не знав его еще лично? Он с легкостью это сделал, потому что заходит Кес. Первое, что он делает, это кричит на весь зал: «Слава Богу, я приехал к вам, чтобы служить». Он хромает на одну ногу, потому что одна нога у него не работала. Он взял палку. Он был слеп на один глаз, поэтому была такая черная пиратская повязка на один глаз. И он надел свой любимый галстук с Микки Маусом. Вот приходит такой человек, кричит: «Слава Богу, я приехал, чтобы служить». И многие сразу пришли в смущение. И я уверен, что если бы Кес, таков, как он был, оказался бы в нашей среде, то, возможно, я бы лично тоже пришел бы в смущение, потому что он не вписывался немножко в стандарты. Вот заходит Кес. После Кеса заходит совершенно другой тип личности. Заходит человек в костюмчике, в галстуку, так красиво одетый, улыбается, всегда цитирует библейские стихи, всегда с Библией уходит. Его даже звали Михаил, кто как Бог, он весь так парит. Дон Макинтош думает: я с них вдвоем поставлю в паре, будут ходить вместе. Он подходит: «Михаил, ты ж ты знаешь, что значит твое имя, кто как Бог, это значит, что ты любишь всех людей, вот твой партнер, завтра пойдете с ним к людям. На следующий день приходит Михаил к Дону и говорит: Дон, извини, я больше никогда с ним не пойду, я не настолько свят, как я думал. Дон Макинтош ставит Кеса в паре с другим человеком, тот человек ходит с ним ровно один день, приходит к Дону Макинтошу и говорит: извини, больше не могу. И так с каждым человеком Кес ходил только один день, потому что каждый больше дня не выдерживал. И вот каждый возвращается к Дону Макинтошу и говорит: Кесу среди нас не место. Он не лучший пример. И вместе с тем Дон Макинтош это тоже все осознавал. Он говорил: давайте еще чуть-чуть подождем, понаблюдаем, потому что уже вся группа собралась просить Дона Макинтоша: давайте мы его отправляем домой. Он невыносим. Все твердили вместе. Дон Макинтош сказал: еще чуть-чуть, пусть подождет, пусть побудет, посмотрим, что будет дальше. И вот так 3 недели они жили в атмосфере такой даже ненависти к Кесу. Но потом они начали замечать, насколько Кес добрый. Потому что первое, что делает Кес, когда приходит домой после тяжелого трудового дня, он идет на кухню и готовит еду. Но не только на себя, а на всех лично. И он каждому свою тарелочку насыпает и каждому лично приносит. И говорит: это моя любимая еда. Попробуй, пожалуйста. Я верю, тебе понравится. А Кес умел очень хорошо готовить. И он так каждый вечер делал. Когда все уставшие приходят, Кес идет на кухню, готовит в первую очередь еду, каждому насыпает на тарелочку, приносит и говорит: это тебе, это мое любимое блюдо, я верю, что тебе понравится. Кес очень хотел все знать. Когда они сидели в аудиториях, слушали лекции, то Кес очень медленно соображал, и он постоянно тянул руку: повторите, пожалуйста, здесь, можете это больше объяснить? И как только Кес тянул руку, все понимали, что это бесполезно, и все просто брались за головы. Опять этот Кес, опять все он. В один день Кес вместе с группой изучали события последнего времени, и Дон Макинтош им рассказал, когда проводил книгу Откровения, рассказал, что в последнее время народ Божий будет убегать в горы, потому что будет гонение. Тогда Кес очень расстроился. Он сказал: посмотрите на меня, вы думаете, я с вами смогу побежать? Разве вы меня оставите? Тогда ему сказали: нет, мы тебя никогда не оставим, потому что ты уникальный, ты не похож на нас, ты живой. В другой день они должны были идти к людям с миссионерским выходом, но начался сильный ливень. Подходит координатор по миссионерскому служению, говорит: наверное, сегодня не самый лучший день, чтобы пойти к людям, давайте мы перенесем. Как только это услышал Кес, начал опять кричать: как это мы не идем к людям? Как это мы останемся дома, если там люди? И он поднимает руку: я с Михаилом иду. Михаил смотрит: да, мы идем, правда? Давайте голосовать, кто за то, чтобы идти? Кес поднимает руку, и все осознают, что это бесполезно. Вместе с Кесом все поднимают руку. И самое интересное, что в тот день они находят больше всего заинтересованных людей, потому что был ливень, и многие люди просто пускали их в дом, где они проводили вместе библейские уроки. И вот после каждой такого обучения проводится всегда евангельская программа. И прямо перед началом евангельской программы Кес подходит к Дону Макинтошу и говорит: что-то у меня сегодня очень сильно болит голова. Но сколько я имею сил, сколько я буду идти? И он тот день идет, но через несколько часов его забирают уже в реанимацию. И там ему сообщают очень печальную вещь, что эта опухоль в последнее время очень агрессивно разрослась, и дело всего несколько дней. И они ему прямо говорят: Кес, можешь звать всех родных со всего мира, можете прощаться. Кис начинает всех обзванивать, все немножко съезжаются. Но в другой день Кис опять так звонит Дону Макинтош и говорит: «Слушай, я тут собрал весь медперсонал в своей комнате. Я им рассказываю о начертании зверя, но я забыл, что значит число 666. Ты можешь мне сейчас напомнить, я им перескажу». Всему медперсоналу. И вот съезжаются все родные. У него была очень большая семья по всему миру. Большая семья у Кеса. Они съезжаются все в его палату. Приходят туда студенты. Вот здесь начинается самое интересное. Человек, который по человеческим меркам бессилен. Что он может сделать? Что он может сказать? Но здесь есть сила посвящения, полной отдачи. Только когда человек полностью отдает себя Иисусу, только тогда Иисус полностью может с ним и через него работать. Собираются все в палате. Состояние Кеса ухудшается до такого момента, когда он даже не двигается. Он лежит и смотрит просто вверх. Он даже головой не шевелит. Смотрит просто вверх. И он начинает в этот момент всем своим близким, родственникам рассказывать об Иисусе. Он смотрит вверх. Он еле разговаривает. Он не двигается. Начинают рассказывать об Иисусе, об любви Божьей к ним, об Голгофском Христе. И все его родственники, они буквально начинают все рыдать и каяться в своих грехах и принимать Иисуса как Спасителя. И вот тогда он говорит, обращаясь к всем друзьям, студентам, родственникам, он говорит им: «Скорее всего, я с вами в горе не побегу. Но пообещайте мне, что мы обязательно все вместе встретимся на небе». Начинается евангельская программа. Приходит очень много людей на евангельскую программу. И они задают один единственный вопрос. «А скажите нам, пожалуйста, где тот человек, который приходил к нам изучать библейские уроки? Он своей палочкой стучал нам в двери. Он был перевязан на один глаз, и у него еще был такой смешной галстук с Микки Маусом. Где тот человек? Мы хотим с ним лично встретиться». И когда люди говорят эти слова, они уже не понимают того, что Кеса нет. Его последние слова были: «Скорее всего, я с вами в горы не побегу. Но пообещайте мне одно, что вместе с вами я увижусь обязательно на небе». Вот сила истинного, полного посвящения. Только когда мы все Иисусу отдаем, не просто поем эту песню замечательную, а действительно все Иисусу отдаем, бросаем этот условный посох в нашей жизни, все бросаем, все готовы отдать Ему, только тогда начинается настоящая сила христианства. Тогда Иисус начинает действительно работать в нас и через нас. И этого я искренне каждому из вас желаю. Аминь.